Здравствуйте, дорогие телезрители! Начнем с вами, как уже складывается у нас, с вопроса архипастырю. Часто приходится сталкиваться с различными искривлениями в жизни верующих. В частности, нередко можно услышать от православных такие заявления. «А я политикой не интересуюсь, это все грязь. Надо ходить в церковь и молиться. Разбираться в политике – дело пустое». Это, кстати, позиция многих верующих. И поэтому иногда приходится сталкиваться с ужасным, таким намеренным невежеством в этой области, с такой вызывающей высокомерной аполитичностью, что думаешь, неужели вам безразлично, что будет с вашим же отечеством? В связи с этим вопрос владыке Кириллу Гундяеву. А как православная церковь относится к таким вещам?
Каждый христианин должен думать, работать и жить в первую очередь во имя и ради града небесного. Мы все граждане Царства Небесного. И в этом смысле у верующего христианина стратегическая перспектива жизни простирается далеко за пределы сиюминутных интересов. Даже самых возвышенных и, казалось бы, самых великих. Но одновременно христианин, устремляющийся к этому горнему небесному граду, осуществляет свое бытие в условиях града земного, в условиях человеческого общества. И именно в этом обществе он себя реализует как христианин. Он ведь осуществляет свое предназначение. Он живет в своей соответствии со своими идеалами. Не в безвоздушном пространстве, не на острове Робинзона Круза. Он живет среди людей. Значит, что означает реализовать, осуществить заповедь о любви? Это значит любить людей, с которыми ты рядом находишься. Это значит и любить свою семью, и коллектив, в котором ты трудишься, и город свой, или деревню свою, страну свою любить. И вот эта категория действенной любви диктует нам совершенно конкретное поведение. Христианин не должен заниматься в политикой в том смысле, чтобы участвовать в политической борьбе так, как это часто делают люди нецерковные, неверующие, полностью погружаясь в эту борьбу. Христианин должен помнить о перспективе вечной жизни всегда. Но он будет плохим христианином, если он забудет о своем отечестве, о своем народе или о своей семье. И в этом смысле христианин имеет право на политический выбор. Потому что как же служить Отечеству, как не в конкретных терминах, не в конкретных деяниях, связанных с тем или иным политическим выбором? Поэтому абсолютное самоустранение от судеб Отечества церкви благословлено быть не может. Ведь так очень просто и прохлопать все. И страну просвистеть. И от веры отказаться. И традицию разрушить. И превратиться в неких перекати-поле людей без племени, без памяти, без знания, без мудрости. Поэтому, помня о том, что все мы, в первую очередь, граждане града небесного, должны также сохранять в своем сознании чувство ответственности за град земной, где мы реализуем себя как личности на пути к Божьему Царству. Поэтому полная, абсолютная аполитичность, полное небрежение судьбой Отечества является путем ложным, путем, уводящим нас от перспективы обретения града небесного. Вот так все в жизни взаимосвязано. Господь так нас создал. Телесное и душевное в личности связано. Попробуйте разделить. Разделить невозможно. Небо и земля соединены в личности Господа нашего Иисуса Христа. Забота о Царстве Небесном, о граде небесном и о граде земном также должны взаимодействовать и соединяться в личности человека и в его практической деятельности. Вот это и будет святоотеческий подход. Это и будет церковный подход.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Три паломника пришли к пустыннику одному в древности со своими вопросами. Двое из них ставили вопросы и получали на них ответы. Третий сидел и молчал. И когда им пора было уходить, пустынник обратился к третьему и сказал: «Что же ты ничего не спросишь?» И тот ему ответил: «Достаточно было для меня на тебя глядеть». Он глядел, и через как бы видимое созерцал невидимое. Ему не нужны были конкретные ответы на конкретные вопросы. Он приобщился всецелости того, что знал, чему был приобщен этот пустынник. Но порой нужны слова. И эти слова доходят до нас. Но не доходят они по-разному. Они доходят до нас в зависимости от того, как мы сами созрели. Помните, в Евангелии сколько раз сказано Христом, что Он своим ученикам дает объяснение, а другим, которые еще не созрели к тому, чтобы понять объяснение, все в притчах, картинно. Они усвоят картину, они запомнят образ. Этот образ будет в них жить. И они постепенно будут глубже в него вглядываться и начнут что-то больше понимать. Может быть, интересно то, что слово, которое на греческом языке изображает притчу, парабола. А парабола – это геометрическая картина, в которой есть центр и окружность, и два как бы рукава, которые уходят в бесконечность. И вот те, которым дано понимать, они сразу доходят до центра, а другие должны идти дальше, дальше, дальше вглубь. Но и те, которые поняли, должны уходить в самые глубины, которые им указаны параболы. Поэтому даже притча, которая кажется такой простой, когда мы ничего почти еще не понимаем, может дойти до такой глубины, до такого всеобъемлющего величия, о которой мы понятия не можем иметь.
Далее в нашей телепрограмме отец Георгий Кочетков рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому. Вот. Но тут я только подчеркну, не злу, а злому. То есть не противься человеку, не верши зла над ним. Христос действительно нас призывает к умению прощать. Но я думаю, что мы с вами не забыли о том, что значит слово «прощение». Простить значит исправить, в переводе на русский язык. И значит, когда мы говорим о прощении другого, мы должны позаботиться об исправлении другого. Конечно, не насильственным путем, ясным, духовным, скорее всего, путем, или примером своим, допустим, или какой-то мудростью, опытом. Дело в том, что в Евангелии как раз говорится о тех случаях, когда просят прощения, и надо прощать, даже если просят не первый раз, и не второй, а пятый, десятый, сотый, безразлично. Вот человек как бы и не достоин прощения, но если он просит, надо прощать. Потому что это самый лучший выход из положения всегда. Простить даже тогда, когда человек не достоин прощения. Потому что он все равно требует исправления. Если мы к нему относимся с любовью, мы хотим исправление любой ошибки, любого искривления жизни, пути жизни. Сложнее действительно с теми случаями, когда человек ничего не просит. И, может быть, даже и не собирается исправляться. И вообще считает себя 1000 раз правым. Мол, так вам и надо. Я там на вас, допустим, наплевал, наклеветал или еще что-нибудь надел. Или ограбил вас. А вот так вам и надо. Вот тут труднее, потому что да, можно научиться прощать и таких людей. Но для этого нужна, опять же, духовная сила. В духовной области мы всегда сталкиваемся с вопросом, который однажды был уже сформулирован в Евангелии. Какой силой ты это делаешь? Однажды обратились ко Христу. Должна быть сила, нельзя просто желать добра, потому что благими намерениями дорога может быть выложена, как вы знаете, совсем не в рай. Намерений мало, нужно иметь еще духовные силы, а для этого надо быть в единстве, в мире, в каком-то союзе с Богом, в каком-то общении, то, что называется, с Богом. Как мы можем быть в союзе и в общении с людьми, которых мы любим, которые нас любят, это естественный союз, это естественное общение совершенно. Точно так же и с Богом. Но вот нелегко это дается. С одной стороны, невозможно это заработать, но мы не можем поставить Бога в зависимость от себя. Мол, ты обязан общаться с нами, вот и все. Вот я, потому что, например, я верующий. Вот, мы не можем никаких условий Богу ставить. С другой стороны, известно, что без усилий, опять же, ничего не получится. Бог свободно открывает себя людям, но поскольку люди свободно открывают себя Ему. Вот если это есть, если духовная сила есть, тогда человек сможет реально простить, даже тогда, когда его не просят о прощении. Не говорить, что я всех простил, врагов у меня нет, и вообще все хорошо. Прекрасная маркиза. Вот важно, чтобы этого не было.
чтобы не было этого прекраснодушия, нетрезвенности, когда желаемое за действительное выдается. Так что ваш вопрос фундаментальный, важнейший вопрос. Но он очень-очень зависит от других вещей.
Давайте также послушаем нашего православного миссионера, отца Виктора Верязкина, рассуждающего о проблемах канона Библии.
У нас четыре есть источника познания истины. Четыре источника познания истины. И давайте мы сейчас кратко охарактеризуем каждый из этих источников познания. Первый источник познания – получение Священного Писания. Интересно, что вот это все обосновано, в том числе на текстах Священного Писания. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что вообще все, что можно знать о Боге, невидимая сила Его и Божество, от самого создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Те, которые могут сейчас встать и сказать, что с меня спрашивать? Я на этой лекции первый раз. К нам вообще не приезжают, никто никаких лекций не читал, ничего не рассказывал, с меня и спрашивать нечего. Я ничего не знаю и знать не хочу. А апостол Павел говорит, нечего будет им сказать свое оправдание, эти люди. Они будут безответны, потому что и без приезжающих лекторов перед носом есть книга природы, есть книга творений, она открыта каждому. И оказывается, невидимое существо Бога, вечная сила Его и Божество от самого создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Полного познания это не дает, но частичное познание это дает. И оказывается, мы с вами просто не очень фиксировали на этом свое внимание, когда учились в школе, что в хрестоматийную программу входили стихотворения, например, Лермонтова, что когда волнуется желтеющая нива, когда я вижу красоту природы, когда из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда мне ручеек лепечет таинственную сагу, тогда, оказывается, во мне происходят какие-то процессы. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Оказывается, если посмотреть особенным взором на окружающую природу, красоту творения, его целесообразность, можно усмотреть источник этой целесообразности и разумности и сделать вывод и умозаключение о бытии Творца. И так поступали все, оказывается, выдающиеся мыслители. Например, Ломоносов или Державин могли писать такие оды на восшествие светила. Утреннее размышление о божественном величии при созерцании восхода солнца. Есть такие оды у Ломоносова. И он говорил, если так прекрасен восход или закат, который сотворил Творец, подумай, насколько более прекрасен сотворивший этот восход. И он учил себя и других делать такие умозаключения. Вот вам первый источник познания – созерцание окружающей природы. Второй источник познания – тоже апостол Павел во второй главе послания к римлянам пишет, 14 стихом, что даже язычники, не имеющие записанного в книгах закона божественного, естеством законное творят. Написано в славянском тексте. Оказывается, они поступают по какому-то внутренним присущему божественному закону, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Так написано. И оказывается, голос совести, врожденное нравственное чувство, считается голосом Божьим в человеке. И когда человек прислушивается к голосу своей совести, то это Бог говорит в нем, и тогда он упорядочивает свою жизнь и становится порядочным человеком. А если игнорирует и не слушает голос совести в себе, он отвергает второй источник познания. Это врожденное нравственное чувство. Я намеренно так об этом сказал, потому что особенно первый и второй источник познания, они демократичны, они доступны каждому. Язычник или христианин, мусульманин или буддист, украинец или русский, или негр. Оказывается, всем доступно созерцание природы, и всем доступно прислушиваться к голосу совести, врожденному нравственному чувству. Ведь даже те этнографы и историки, которые описывают якобы первобытную жизнь первобытных людей, варварство до эпохи цивилизации, они описывают, что была первобытная религия и была какая-то ранняя, грубая, но первобытная мораль. У людей были понятия, и они жили по понятиям, даже в стаде первобытном. И сегодня Янукович нам по понятиям предлагает жить. Но мы должны эти понятия иметь, и мы должны эти понятия уточнить, прежде чем начать по ним жить. И мы с вами уточняем их, в том числе в нашем сегодняшнем разговоре. В самом деле, это вечное состояние человечества и каждого человека. И тогда тоже, как сегодня, просыпался какой-нибудь Адам в пещере от толчка в бок локтем. Ева говорит: «Вставай, милый, ты, кажется, собирался на охоту. В пещере шаром покати. Ты добытчик или кто? Там он уже вокруг пещеры мамонты рыскают». И Адам вынужден был подниматься, может быть, чертыхаясь, может быть, проклиная тот день, когда он связал себя с этой Евой. Шел в угол пещеры, описывают этнографы, и перед тем, как выйти на охоту, обращался за помощью к идолу, который там у него был высечен из камня или вырезан из дерева, и мазал ему губы сметаной и просил помочь на охоте. Уходил на целый день, бывало, вечер возвращался без ничего. И этому же идолу забивал гвозди в голову за то, что не помог на охоте. А и мы это называли первобытная религия. А мы сегодня с вами считаем себя цивилизованными. А мы такие же первобытные в наших взаимоотношениях с Богом. Едем в Грецию на Олимпиаду спортивную, и батюшку с собой прихватили. Говорит: «Что ж ты, Господи, я тебе за $2 свечку поставил, а ты мне медальку золотую не можешь обеспечить на Олимпиаде». И у нас видимость эквивалентного уравновешивания восковой свечечки и первого приза. Ну, вы знаете, что некоторые молились, некоторые нет, некоторым не помогло. Потому что надо и тренироваться тоже, а не только молиться. Как говорят у нас в Крыму крымские татары: на Аллаха надейся, а верблюда сам привязывай. А оказывается, нужно делать и то, и другое, и молиться, и трудиться. Так прямо формулируется еще с латыни: «Ora et labora» – «молись и трудись». Если будешь только молиться, одну половинку выполняешь, нет целостности. Будешь только трудиться, не вспоминая о Боге, во вторую крайность уклонился. Опять односторонность, опять однобокость. Тоже не будет полного успеха. Надо и молиться, и трудиться. Опять равновесие элементов. Чувствуете? Это и есть православие.
Ну и последняя богословская часть нашей телепрограммы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Читаем мы на самой первой странице Библии. Звучит просто. Вот так взял и сотворил. У гностиков, как мы отмечали с вами, там солиднее высказывания. «Несущий из несущего сотворил несущее». Эффектно, хотя и глупо, во всяком случае, на первый взгляд. Вообще, говорить на эти темы серьезно крайне сложно. Можете эксперимент провести над собой. Вот попробуйте из себя, без натуги, без книги перед глазами, выдать какой-нибудь осмысленный текст. Пусть корявый, но главное, собственного сочинения. И осмысленный, то есть осмысленный вами. Осмысленный текст о том, как вот эта вся штуковина под названием «мироздание» устроена. Что тут к чему, откуда что взялось. Вот на манер античного философа, рассуждая о первоначале, не съезжая на то, что вы знаете из Библии, и вы увидите, какие из вас полезут слова. Гностик Василит, он, конечно, дока в подобных текстах, но при видимой сложности гностические тексты, в общем, понятны и изъяснимы. Почему несущий из несущего сделал несущий мир? Все на самом деле просто. Если речь идет о первооснове, то она не может существовать так же, как существует все остальное. Это основа существования, а не само существование. А чтобы отделить существующее от того, что гарантирует ему существование, приходится основание, гарант, называть несущим. А как случилось так, что это несущее породило все остальное? Ну, хотя бы так, что вот это несущее само развернулось, раскрылось. Из чего все началось, чем все творится и что будет в итоге. И то, и другое, и третье – это все еще первооснова. Это не то, что есть, а то, благодаря чему есть. Значит, все это тоже несущее и так далее. И вот вам, пожалуйста, за 2-3 минуты более или менее такое спонтанное, но удобоваримое объяснение. А теперь попробуйте изъяснить слова «и сказал Бог, да будет свет». Это уже не подлежит изъяснению сходу. Тут действительно каждый звук нужно комментировать. Что значит Бог? Начало не надо комментировать, потому что начало – это как бы естественный образ. Вот слова «в начале» в Библии комментировать нужно только технически, что это не такое начало, а сякое начало. Вот как батюшка в катехизисе делает. Но по большому счету это естественное слово. А вот «сотворил Бог» – это все. Это не развернешь. Это можно только повторять. Если вы обратили внимание, эти библейские мотивы творения, они просто звучат в тех же словах. То в 103-м псалме, то вдруг во второй книге Маковея, то еще где-то. Но они повторяются, они не интерпретируются. Единственная интерпретация, которая нам с вами известна, это всего лишь еще одно слово, находящееся тоже в Библии, но написанное намного позже. Из ничего. Бог сотворил мир из ничего. Это то, что во второй Маковейской книге. Еще в каком контексте это слово прозвучало? В совершенно неожиданном. Бог сотворил мир из ничего. Мать этими словами увещевает своих детей, сыновей, решивших идти до конца на верную смерть, что Бог наш есть Бог истинный, потому что Он сотворил мир из ничего. Что значит «сотворил» и тем более «из ничего»? С одной стороны, слова-то простые, проще не придумаешь. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что здесь непонятного? Никаких несущих. Но это простота обманчивая. За такими простыми библейскими фразами кроется бездна мудрости и нераскрываемых тайн, о которых можно размышлять бесконечно. Да и нужно размышлять, что мы отчасти с вами будем делать. А на сегодня все. Время наше истекло. Я прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего доброго.